Я хочу сегодня поговорить на одну очень принципиальную тему, которая, она истинно верна всегда. Я думаю, что в Элеве надо как-то к ней пробудиться в особенности. Я хочу начать эту... некоторые притчи. Сказываю такую притчу. Так лет 300-400 назад. 300-400 назад. Кто-то встретил в Германии Яцера, дурное начало. Сидит одиноко, тоскливо. Чего ты так скучаешь? А делать нечего. Никто меня не слушает. Никто меня не слушает. Прошло еще 100-150 лет. Еще встречает дурное начало. Бегает, суетится. Бегает, суетится. Нет времени разговаривать. Много работы. Много работы. Вот еще так лет 100-150. Все начинает дурное начало. Почти на лаврах, сидит в кресле. Уже работать не надо. И так все запущено в нужную сторону.
Само работает.
Само работает. Я хочу после этой притчи. Притча, на самом деле, кто-то вдумается, она очень понятная. Ну, есть в начале великой книги «Месиаты Шарим. Пути праведников». Пишет Рамхал следующую вещь, что человек в этом мире, он повержен в состоянии постоянной тяжелой войны. Постоянной тяжелой войны. Если он эту войну будет вести, победит в ней, то он будет ценным человеком, достоится все, что обещано тем, кто достоился ценности. Опять там объясняют, что человек – это война и спереди, и с тылу. Это не простая война. То есть даже то, что мы молимся, упоминаем последнее в брахе, после чтения шва в вещании молитвы, Всевышний убрал сатану, который за перед ними и за нами. Сатан мелифонейну махарейну, чтобы нас забрали. Но и всегда, так сказать, такой очень болезненный вопрос. Болезненный вопрос. Если мы не ощущаем себя в состоянии войны, что произошло? Что произошло? Что произошло? Может, мы же победили его? Может, почить на лаврах? И может, кто-то другой победил? И я думаю, что ответ этот практически всегда не мы победили. Не мы победили. Если мы чувствуем, что находимся в состоянии войны, не мы победили. Бог отвали, но верим, что конь не обидной. Мы сейчас напечатали в «Брат Ицхак» замечательную статью нашего великого учителя Рава Деслера. Он был великим учителем Рамой Шапиро. Это передал Рамыша Шапиро, в частности, скрытую часть Торы. Он, это есть его статья, которая касается именно то, что называется силы выбора. Что это означает? А сила выбора, выбрать между добром и злом, это величайший дар, который дан человеку, который не дан зверям, кошкам, собакам и тому подобное. Еще тебе еще немножко объяснить. У кошки тоже могут быть сомнения, когда она принимает какое-то решение. Она находится перед двумя возможными местом, где можно найти кости, остатки рыбы и мяса. Есть два мусорника, один слева, другой справа. У нее есть сомнение, куда идти. Она принимает решение, что надо идти налево. Это не выбор. То есть то, что мы называем выбор, мармалата бхира, достоинство выбора, это не выбор между, когда человек принимает решение, какое блюдо себе заказать на обед. Решение, какое блюдо заказать на обед, там нет соображения кошерности. Это примерно выбор, подобен выбору кота, выбирает себе такой мусорник пойти кушать. Нет, имеется в виду выбор. Выбор называется Рабейну Йойну в великой книге Шарей Чува. Он об этом говорит так, что величайшие достоинства, они даны нам, Всевышним, в Торе, как повелительные заповеди. Одна из них, которая там упоминает, это великое достоинство Бхира, то есть человек, который возможность выбрать добро, И нас заповедано выбрать добро, как сказано, у Бахарта Бахаима, и выбери жизнь. И по большому счету, когда мы говорим понятие выбери жизнь, то обычно мы мало что выбираем. Есть такое понятие, такое болезненное понятие, в нем есть свое достоинство тоже, но все-таки называется это понятие «митсвес аноши мелумодо». Что значит мелумодо? Человек живет по привычке. Он привык. Знаете, есть очень хорошие привычки. Привычка каждое утро просыпаясь, говорить модени, говорить потом гашираса, это хорошие привычки. Привычка идти в синагогу, молиться именно в миньяне, причем вовремя, первое другое. Потом есть хорошая привычка сидеть учиться. Великое достоинство у человека, у которого есть хорошие привычки. Привычка ограждает его от многих-многих проблем. Однако есть, когда человек исполняет заповеди только просто по привычке, это некоторая инерция. Если нет вот этого новой, заново обновляемой живительной силы, то привычка может ослабеть, потерять духовность. То есть, короче говоря, заповеди может превратиться в нечто внешнюю оболочку, когда человек не будет ощущать от этого никакого духовного удовлетворения, потому что он не выбирает добро. И в этой ситуации он находится в очень большой опасности, что любой сильный ветер, любая буря, испытание, которое может не обрушиться, он может выбить его из колеи и отбить эти привычки тоже. Поэтому есть великие достоинства, нам надо их знать. Это пробудить в себе силу выбора. То есть мы выбираем каждую секунду постоянно. Ну, маленький пример. Человек приходит в синагогу, Ну, это, допустим, в Москве такая вещь, скорее всего, не происходит. В Ратисрое или в хороших местах мира, где есть хорошие еврейские общины, это происходит. Есть в синагоге два миньяна. В одном борху будет через 5 минут. А в другой будет через 20 минут. Он еще не одел тфилин, не стал пускать до земра. То в какой, синагогу будет молиться. Тогда он может спокойно одеть тфилин, сказать пускать до земра, а потом с чувством помолиться. Или где он, так сказать, прыгнет, трых-тах-тах-тах-тах, одеть тфилин, быстренько что-то пробормочет, утренние благословения, ашри, брахот, где-то в середине Хазрата Шас, он присоединится к молитве Хазан. Вам знакома такая тема? Ну и что да. Вот пример, то, что называется выбор постоянный. Текст, например, немножко устал. Ну, что он делает, когда он устал? Он пытается поднапречься, и осталось перебороть и идти дальше. Или он, немножко устал, надо пойти спать. Понимаете, если не говорить, человек, который ночью поспал вместо 7 часов обычных, это допустимо. Полтора часа. Я не об этом говорю. Он проспал ночью свои, положил ему 5-6-7 часов, каждый по-своему. Утром он просто сытно поел, его клонит ко сну. Так можно в будущем есть немножко менее сытно. Это просто хороший совет. Знаете, вот есть некоторая идея. То есть в физиологии, когда полный желудок, так есть отток крови от головы и приходит в желудок. В смысле духовном, когда человек уделяет больше внимания материальному, то есть отход, он отворачивается от духовного. Так вот, на 8 часов он поел, сел учиться, голова устала. Про что он сделает? Он не будет бороться, а даст себе под власть усталости и заснет на 15 минут, полчаса. Или он пытается перебороть, встанет, помоет лицо, пытается, чтобы его усталость его не свалила, будет дальше учиться. Это просто примеры, которые касаются нашего выбора постоянно. Ну, человек пришел, допустим, учиться в Бет-Мидраш. У него есть хорошая хаврута, есть гемара, другая книга, которую любят вместе учить. Но есть новости, о которых хочется поговорить. Не просто, понимаете, есть такое понятие в русском языке, и не только в русском, брутто и нетто. Человек учится, допустим, 2 часа в день, непрерывно. Это серьезно, когда человек работает, учиться 2 часа в день, серьезно. Это то, что заповедал, завещал папа Рабицкого Зильбера, Рабицкого, чтобы он ежедневно минимум 2 часа учил гемару. Так вот, есть эти 2 часа могут быть брутто. Тут кому-то сказать доброе утро. Тут кому-то еще улыбнуться, тут на что-то отвлечься, глянуть. Никто мне не звонил на телефон, мобильный телефон. Если человек еще на телефоне, еще почта, поверить, никто-то в него что-то ничего не написал. То есть он реально может провести так эти 2 часа. Если перевести их в нетто, 20-25 минут. Вам такое знакомо? Думаю, что да. Вот тут есть вопрос выбора, когда приходит к нему дурное начало и, скажем так, крадет у него жизнь. Почему крадет, я вам расскажу. сказано «Кигем хаейну воры хемейну». Слово «Тора» – это наша жизнь, это подручность нашей жизни. Человек учится максимум, что он может, вся жизнь его она полна. Если он жизнь растрачивает что-то другое, то получается, что он, допустим, может жить, допустим, человек, который просто четкий пример. Человек вынужден тяжко работать, чтобы прокормиться, накормить семью, чтобы... И остается для учебы 2 часа в день. Если он весь день, всю, он готовит себя к этим 2 часам, и он нацелен на эти 2 часа, и 2 часа он исполнит полноценно, высчитывается это, как будто бы учился 24 часа. Почему? Потому что он учился максимум, что он может, максимум самоотдачей, и все, что он сделал, то, чтобы он мог бы учиться. А если, допустим, такой человек отработал свой тяжелый рабочий день, дальше не начинается с учебы, дальше надо сесть в кресло, дальше надо пить чай или кофе, потом глянуть в газету, потом еще куда-то глянуть. Ну, надо еще немножко поучиться, он откроет гмару или другую книгу, полистает сонно. Сейчас как-то я устал, начнем учиться завтра. Он, допустим, проучился так 15 минут, так как учился не все свободное время, мягко говоря. То его день, он построен из 15 минут жизни, а остальное это непонятно что. Так вот, мы находимся в состоянии постоянной войны за жизнь. Как мы используем наше время, на что мы его тратим, как мы исполняем заповеди. Есть изумительная притча. Сказала одна девушка, вышла, так сказать, на рынок продавать яблоки. Она большая корзина с яблоками. И несколько шалопаев, когда увидели девушку с яблоками, решили сказать, что это такая легкая добыча для них. Один из них опрокинул эту корзину с яблоками. Она упала на землю. А сын начали быстренько собирать. Коня пальца не дошло и вернуть, а чтобы взять в карман и пойти дальше. Бедная девушка опешила и стоит с открытым ртом. Тоже сказала: девушка, ты тоже схватай яблоки. Ты тоже хватай яблоки, не только чтобы не хватали яблоки, тоже хватай яблоки. Сколько успеешь, если спасешь. Знаете, есть большой бандит. Наш ненавистник, злодей. О нем говорит Гмара Масехет Сука еще нескольких достойных эпитетов. Это наше дурное начало. Оно работает очень хорошо. На разбазаре нашу жизнь, чтобы использовать, чтобы не потратить на что-то ценное. И более того, человек настолько привык, чтобы дурное начало его обкрадывает его, он уже даже не борется с ним. Что могу поделать? Говорит эта притча следующая вещь. Да, твою корзину уже расхватали бандиты. Ну ты тоже можешь хватать. Тоже можешь хватать. Начни хватать. Начни хватать. Нам надо понимать эту вещь. Эта вещь очень нам трудно к ней привыкнуть, трудно себя к этому приучить, что наш мир – это место войны. Не войны в Северной Корее, не войны в Сирии, где-то еще. Это войны внутри нас самих. Это самая большая война, которая есть в мире постоянно. Это война добра и зла, нашего доброго начала, нашего злого начала. И постоянно бороться со своим злым, дурным началом, это есть заповедь Бахарта Бахай, выбери жизнь. Идемте дальше. Я хочу провести несколько замечаний очень больших людей. Пишет Сефер Хасидим, один из Рабиуда Хасид, был из составителя Тосафот. Из его поколения называли его Хасидом, значит, он был действительно величайший праведник, праведник величайшего благочестия, даже до периода Балей Тосафот. То есть книга это Сефер Хасидим. Он пишет такое интересное замечание. Человек, у которого есть семья, что он приучил себя в семье, говорит слова Торы, рассказывать. Он говорит, вот так. Ты же все время все равно проводишь в семье много времени. Много времени разговариваешь. Так используй это время по делу. По делу. Используй. Нечто подобное написал наш учитель Пинкус в своей книге «Шарим Батфила». Ты же все равно потратишь на молитву 2 часа в день. Включая, допустим, Беркат Амазон, Ашер Яцар и тому подобное. Ты время все тратишь. Так постарайся это время тратить с толком. Молиться с хорошим намерением. Думай, что ты делаешь. Есть известная притча. Как был один большой ребе, который умел параллельно делать несколько вещей. И учиться, и отвечать на вопросы, и так далее. То есть его голова работала параллельно на нескольких фронтах. Спросили его хасиды, квода ребе, как это вы такое умеете? Сказал, вы такое тоже умеете. Вы молитесь шманайсре, а голова ваша гуляет непонятно где. И вот тут мы находимся в этой самой войне. Опять же, я хочу с вами объяснить, что вещь очень принципиальная. Мы не говорим о том, что мы, спим 6 часов в день, значит спать 4. Спи 6 часов в день, если это нужно. Но время используй для Торы и для заповедей. Я и сын, наш самый маленький сын, ему уже 15,5 лет. Когда мы с ним учились, когда он был еще ребенком. Уже учил Бору, правда, уже не всем ребенком. Мы учились на такой, как всем известной такой системе, а вот у Баним, отцы и дети. Там был четкий конец такое-то время. И когда стал где-то минуту полторы до конца, он говорит, папа, мы уже через минуту полторы кончится. Все кончится полторы минуты. Уже можно кого же кончать. Я ему сказал, давай сделаем эксперимент. Мы сейчас продолжим учить гмару, а потом посчитаем, сколько слов гмары мы успели проучить за эти полторы минуты, которые идут до конца. Получилось примерно, что прочли с ним, повторили с ним еще где-то половину, где-то страничку с чем-то. Повторили с ним. Ты это понимаешь, что такое полторы минуты времени? Знаете, я касается очень многих сфер. Есть еще одна вещь, которая это все части того, что мы называем Убахарта Бахай, выбери добро. Есть в Талмуде вообще такая глубокая дискуссия, она приводится в Брахот, в Рош ха-Шана и в других местах. Называется она так в нашем святом языке. И мицвот цельхот кавана, а лот цельхот кавана. Заповеди требуют необходимого исполнения подобающего намерения. Или нет. Пример, классический пример, где это обсуждается, Масехет Рош ха-Шана. Есть у евреев, который очень любит трубный голос шафара. И он протрубил все возможные варианты трубления, просто ради собственного удовольствия, совершенно не имея в виду заповедь шафара. Он это сделал Рош ха-Шана. он исполнит заповедь или нет. Если мицвот не требует особого наверения, так он исполнит заповедь. Если нет, то не исполнил. Однако есть тут одна принципиальная вещь. Даже если заповедь исполняется даже без намерения, есть колоссальная разница. Заповедь, когда исполняется с намерением, которая исполняется без намерения. То есть заповедь, когда исполняется с намерением, это акт служения. Акт служения. А которая исполняется без намерения, это не акт служения. То есть исправление, которое заповедь несет, оно несравнимо. Не просто в несколько раз, а действительно выше, и глубже, и серьезнее, когда человек делает это с правильным, истинным намерением. Поймите, тут не требуется больше времени, тут требуется об этом подумать буквально секунду-две перед тем, как то, что мы делаем. Это опять же из тех примеров, когда мы слава Богу, достаемся делать много заповедей. У нас Брух Ашем, еврей, который живет по-еврейски, он всегда, есть много заповедей. Всегда есть вопрос один. А какой уровень их, какое их качество? То есть, если мы просто уделим внимание и, скажем так, выйдем на войну с привычкой, чтобы заповедь исполнить с должным намерением, напомнить себе, что есть в мире Творец, Он нас создал, дал нам Тору, теперь нам исполнять заповеди, сейчас есть, допустим, одеть тфилин. Сейчас я исполняю заповедь Творца, одеть тфилин. Это все можно, все, что сказал, можно продумать за 5 секунд. Не надо тут. В книге, в кругу великих, которую мы издали много лет назад, первая часть книги Рашлова Ронцевести, третья там раздел о Равшахе. Видите, очень такая характерная ситуация, когда очень, так сказать, понимаю, она характерна была для Равшаха. Равшах пришел в Йом-Кипур утром, и Шива Понович молится, как любой хороший еврей. В Йом-Кипур делал не только хороший еврей, а другие тоже. Все хорошие, но иногда это хорошесть прикрыта многими слоями ила и грязи. И вот он почувствовал, что у него как-то не хватает воодушевления на Байшу Йом-Кипу. Что начал делать? Напомнил себе, что Всевышний создал этот мир, создал него. И все то, что нас обязано исполнить Тору, когда почувствовал, что он, в смысле его ощущение веры, он ожил. Тогда начал молиться. Приведу очень такой емкий, даже не пример, это величайшее правило общее. В конце трактата Макот приведено, что слова наших мудрецов, что Хавакук, пророк Хавакук, как бы обосновал всю Тору на одном столпе. То, что сказал Хавакук в своей книге, «Цадик бемуноса ихья» – «Праведник своей верой будет жить». И словно это не имеется в виду, что он освободил от других заповедей, но все служение, то есть построено на этом аспекте. Давайте просто подумаем, что это означает. Я придумал просто очень четкий пример. Он пример очень двух больших людей, великих людей, точнее говоря. И известная история, когда польская оппозиция перед Второй мировой войной хотела заставить Ишеботников изучать польский язык. И Хафец Хаим и другие великие Польши видели в этом просто подрыв ешив. Подрыв ешив. И Хафец Хаим уже был, по-моему, уже за 90. Он решил, что должен, несмотря на возраст, отсутствие сил, поехать в Варшаву. Уже не была поездка в личном самолете или в личной машине, а на телеге до поезда, и потом поездом туда. Но это его не остановило. Но по дороге он решил заехать к своему большому другу, Ребе Адмуру из Гура, автор книги Имре Эмес. Гуру было величайшее хасидут, тогда было в Польше. Их было миллионы Беляйнера. И он приехал в местечко Гур, так оно называлось, к Ребе, и сказал ему: собирайся, поехали. Поехали в Варшаву. Объяснил ему, зачем, почему, понятно, я просто немножко коротко. Ребе Гур говорит ему: конечно, прав, но у меня столько заповедей в стране висит, все дела моих хасидов, их было 2 миллиона. Не игрушки. Задумайте о них, заботьтесь о них, руководите всеми их учреждениями, ишивы и так далее. Каждый вопрос спрашивал Ребе, я не могу. Не могу. Сказал Хафец Хаим очень такой емкий вопрос. Сможешь ли то же самое сказать на суде мира грядущего? Это будет ли подобающее оправданием или нет? Ребе подумал, он великим и честным человеком. Сказал: нет, не смогу, поехали. Поехали. Так вот, здесь человек может жить с ощущением, что он сейчас находится, свои поступки, они должны предстать перед высшим судом, поэтому он живет в состоянии войны и выбора. А я другой, который так не живет. И когда мы говорим слова Хавакука, Бахарта Баха, Садик Бумрос Ихи, правда, вера будет жить, что вера в Творца и доверие к Нему, все, что из этого исходит, богобоязненность и любовь к Нему, ощущение того, что он стоит перед Творцом, и он даст отчет за свои поступки, это общее ощущение, оно обяжет его исполнить все то. А если его нету, то в другое начало опрокинет ему много корзин с яблоками, которым с трудом, что он сможет захватить что-то обратно. Знаете, то, что я говорил сейчас, относится к всегда, через всего год. Почему это особо, почему это касается больше именно Элюля? То, что приводится в шире, аббревиатура слова Элюль, они ли дойди, раздели, я своим возлюбленным, если Всевышний возлюбленный ко мне. Элюль – это время, когда мы можем пробудить в себе с большей легкостью это обращение к Творцу. Это обращение к Творцу, они ли дойди, это когда мы, наши дела, наши мысли, наши поступки, заповеди, как бы мы обращаем к Творцу. Это уже не привычка, это не митвус аношим элумодо. Это превращается в служение Творцу. Это есть тема у Бахарта Бахаим, выбери жизнь. То есть основа, то есть для нас, наш элул, это время, когда надо вернуться, усилить себя в выборе. Выбор это слово на чем? на обращение к Творцу. Что мы думаем, а что Всевышний скажет о том, что мы сейчас делаем. А то, что мы делаем сейчас, это подобает заповеди Творца или не очень? Или не очень не подобает? Я напомню вам всем известную вещь. Известно, что Шулхан Арух и Кисур Шулхан Арух начинают, Шулхан Арух, имею в виду слова нашего великого учителя Рамыш Исерлиша, Рамо, они приводят в начале и он, и Кисур Шулхан Арух, слова и Хаядам, и великие слова Рамбама, что «Шевите Ашем Дзитамид, Клальгодун Ворота Цадиким». Представлять Всевышнего перед собой – великое правило праведников, что человек отличается, если он находится перед царем в его царском дворце и находится в другом месте. Вот это вот ощущение пребывания перед Творцом, это и есть символ этого места Элуля Анила Дойти. Анила Дойти. Я вам скажу просто две вещи из опыта. Даже можно учить и гмару по привычке. Митцва Танаши Маламот. Однако же, когда человек серьезно учит гмару, это само по себе причина близости к Творцу. Когда человек более близок к Творцу, ему легче представить перед собой Творца более постоянно. Легче. Он действительно ближе к нему. Поэтому, занимаясь серьезной учебой, в первую очередь, значение именно гмары, которая захватывает наши головы, погружает их, наши головы в разум Всевышнего. И сам наш разум, он прилепляется ко Всевышнему. Поэтому, когда мы прилепляемся ко Всевышнему, то мы можем гораздо более легко обратить свое сердце и разум к пониманию, что мы находимся перед ним, исполнить, что сказано в начале Кисур Шулхан Аруха, это не... Представить себе возвышение перед собой, это большое правило в жизни праведников. Когда мы это себе представляем, то нам надо наше сомнение, как себя вести, осуществлять, принимать решения в силу этого самого веры и то, что мы видим, знаем, что Всевышний находится перед нами, и мы, точнее говоря, мы находимся перед ним. И тогда мы сможем лучше и цельно исполнить то, что говорится, у Бахая выбери жизнь. Всего хорошего.